программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, Игорь Станиславович Прокопенко. Гость нашей сегодняшней программы – известный документалист, писатель, автор очень многих книг, автор известной популярной передачи «Военная тайна», ну и, кроме того, семикратный лауреат премии ТЭФИ. Он взял очень много фильмов, я не знаю даже сколько, поддается ли это счету, но вот, прошу любить и жаловать, он сегодня будет отвечать на мои и ваши вопросы. Добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. И вот я одну из ипостасей ваших обозначил, писатель, и передо мной книга. Книга, изданная недавно, она посвящена деятелю экономики советского, начального советского периода Григорий Сокольников. «Невыученные уроки НЭПа». Мы этого коснемся. Но я здесь вот в начале вашей книги прочитал такую удивительную цитату. И хотя я жил в этот период и как бы на себе все это испытал, но все равно это производит впечатление, я позволю себе озвучить, чтобы мы потом немножко побеседовали на эту тему. Итак, вот цифры. 1985 год. В Советском Союзе золотой запас составлял 2500 тонн. В 91-м всего 240. Внешний долг за это время, то есть за 5 лет, вырос в 4 раза. Инфляция в 1985 году составляла 0,5%, а в 89-м году 7,5%.
В 92-м году, уже позвольте я процитирую самого себя, она составляла совершенно сумасшедшую рекордную цифру в 2508,8% инфляции. Это абсолютный мировой рекорд падения экономического
производства. Да, наверное, в истории не было такого.
В истории такого ни до, ни после. Не было, да. И продолжая цитировать себя, я сам у себя спрашиваю, что же в этот период произошло с моей родиной? Мировая война произошла в конце 80-х годов, в которой наша страна потерпела поражение. Упал метеорит на нашу грешную землю как раз в том месте, где находилась наша страна. Какой-то невероятный катаклизм, землетрясение. Нет, ничего этого не было. Просто в нашей стране в этот момент начались экономические реформы. И когда я прочел эти цифры, я захотел разобраться, а что же произошло с нашей страной, почему экономические реформы привели к такому катастрофическому падению. Ведь у нас же принято считать, что у нас есть такое словосочетание устойчивое – болезненные экономические реформы. А я сам себе задаю вопрос, а если экономические реформы болезненные, так, может быть, их не нужно проводить? Может быть, давайте как раньше, да? Чтобы не причинять боль, чтобы не разрушать все, что мы имели. Пусть мы, может быть, жили не очень хорошо, но эти экономические реформы привели нас к катастрофическим последствиям, спрашиваю я себя, когда работал над этой книгой.
И к страданиям конкретных людей.
Да, конечно. Обнищание миллионов людей на фоне неприличного обогащения единиц. Я сам себе задал вопрос. Так, может быть, не нужны были эти реформы? Может быть, нужно как-то вот потихоньку, как говорят у нас вот на нашей любимой Украине, потихоньку, да? И как-то, может быть, мы и прожили бы и до сих пор на этих дрожжах, что называется. Оказывается, нет. Оказывается, словосочетание «болезненные реформы» — это такая вещь противоестественная довольно, потому что реформы как раз и придуманы и существуют для того, чтобы делать жизнь лучше.
Еще называли шоковыми, между прочим.
Да, это еще хуже. И тогда я задал себе вопрос, а были ли в истории нашей страны реформы, которые действительно нашу страну сделали богаче, модернизировали ее, позволили развиваться дальше? И в истории нашей страны в 20 веке такие реформы были. И это тот самый НЭП. Это та самая новая экономическая политика, которая проходила в молодой Советской Республике в 20-е годы. И я вот прошу вас процитировать следующие цифры, потому что...
Вот когда, да, продолжим, потому что они очень рисующие.
Потому что, когда я начал заниматься темой НЭПа, выяснилось, что там какие-то невероятные совершенно успехи, невероятные цифры. Вот. И я вас попрошу просто процитировать.
Успехи еще и на фоне разрухи в стране, пережившей гражданскую войну
и революцию. И вот результаты НЭПа. Озвучьте.
Увеличилось у нас рост промышленного производства всего за год. Увеличилось до 30,7%. А в 22-м году и вовсе до 66%. Ну, в общем, какой-то космический рывок. В 1924-1925 годах оптовые цены в стране снизились на 10,5%, а розничные на 9,5%. Это потрясающе. Валовая продукция крупной промышленности за 5 лет. Крупной, заметьте. Мы как-то ассоциируем НЭП таким чем-то не кустарным, таким вот артельным трудом. А речь идет о крупной промышленности. И так так, за 5 лет. С 21 года по 26 рост составил 75% от довоенного, а в 26 году еще на 8%. Это потрясающие цифры, учитывая короткий срок и фон. Фон тут разрушительный.
А самое главное, надо учитывать стартовые позиции. Ведь к моменту, когда начинался НЭП, страна уже была практически мертва. Была мертва ее финансовая система, была мертва ее экономика, практически была мертва вся страна, потому что люди реально голодали. Вот таковы были стартовые позиции для начала новой экономической политики. И вот когда я сравнил две вот эти позиции, 89-й год, 92-й и 21-й, 22-й год, я понял, что реформы бывают разными, и реформы действительно существуют для того, чтобы жизнь и экономику страны сделать лучше и ее модернизировать. Таким образом, родилась книга, над которой я хочу сказать, что над этой книгой мы работали года два, наверное, и работал над ней не только я, работала со мной группа экономистов, молодых ребят, которые мне помогали работать над этой книжкой, потому что я сам себе сказал, что я не являюсь экономистом по образованию, поэтому у меня была очень мощная команда помощников.
Но этот симбиоз сделал ее очень живой, потому что здесь чувствуется ваш журнализм, ну, так скажем, и, тем не менее, достаточно глубокий анализ. Но у меня вопрос в связи с этим. Вот мы тоже сейчас говорим. Звучит у наших современных экономистов, которые анализируют текущую ситуацию, ну, не буду пересказывать, вот санкции, практически железный экономический занавес, а не только культурный, и даже говорят, нужна новая экономическая политика. И вспоминают те годы тоже. Применимо ли некоторые принципы, да, которые заложены в новой экономической политике, были тогда и дали такой эффект к нынешней ситуации?
Я считаю, что действительно сегодня, вот буквально в режиме онлайн, что называется, в режиме почасового существования, мы резко входим в совершенно новый формат, в том числе и экономической жизни нашей страны. Да что там страны? Весь мир сегодня с усилиями, достойными лучшего применения, входит в новый формат существования, в котором все мы, весь мир, должен учиться жить по-новому с точки зрения экономики, конечно. Мир и наша страна, и мировая экономика входят совсем в другой этап существования. И на этом этапе абсолютно будут востребованы новые формы экономической политики, экономические рычаги, о которых еще вчера даже не подозревали, что это будет
какими
необходимо.
Какими они могут быть, эти
и
рычаги?
И опыт новой экономической политики, как это ни парадоксально, столетней давности на сегодняшний день может быть абсолютно применим и востребован. И это очень интересная тема, и я хочу сказать, что книга, которая сейчас лежит перед вами, она оказалась неожиданно актуальна, конечно. Я, если вы хотите, я в двух словах просто объясню, потому что, что касается новой экономической политики, ведь у нас, особенно в советской историографии, было принято считать, что НЭП – это вот, значит, победила революция, в стране ввели военный коммунизм по понятным причинам, гражданская война, разруха, голод. Военный коммунизм привел страну к еще большей разрухе, для того, чтобы все не умерли с голоду, немножко разрешили частной собственности, немножко вернули буржуев, и как-то страна зажила, задышала, и все стало хорошо, и дальше отменили за ненадобностью. Такое упрощенное восприятие новой экономической политики, которая проходила в те времена. Но цифры, которые вы сегодня процитировали, они абсолютно фантастичны. И поэтому такой простой подход вот к восприятию новой экономической политики, он в корне неверен, и его нужно изучать. Да. И вот я хочу сказать, что новая экономическая политика была не так проста, как нам сегодня кажется. Вот смотрите, за полтора года только что успели сделать рулевые новой экономической политики. Они провели филигранную по сложности и молниеносную, и невероятно успешную по исполнению, во-первых, денежную реформу. Ведь мы с вами помним денежную реформу Павловскую, да? В 9 вечера в программе «Время» объявили, что, исходя из необходимости изъятия фальшивых банкнот, да? Через 3 часа начинается изъятие денег, обмен денег. Да? Через 3 часа буквально 250-миллионное население нашей страны мгновенно обнищали на большое количество денег, став нищими, по сути. Что происходило в 2020-2021 году? В несколько этапов проходит денежная реформа. Вводятся советские знаки, вводится конвертируемый рубль, вводится золотой червонец, проводится деноминация. Это в течение полутора лет. В результате чего? Я хочу сказать, в результате Павловской реформы, что произошло? Мы все, потому что я тоже в это время жил и тоже в это время деньги потерял, и мои родители, мы все потеряли большое количество денег в результате реформы, которую проводил Григорий Сокольников, рулевой НЭПа. Ввели мелочь, появились медные мелкие деньги. А появление мелких денег говорит о том, что люди становятся не беднее в результате реформы, а богаче. Кстати, именно в то время впервые в стране появились сберкассы, и люди понесли вот эти свои копейки, напоминаю, это 21-22, понесли свои вот эти копейки в сберкассы, они стали доверять государству. То есть государство в результате новой экономической политики деньги эти отдало людям, а у нас в 89-м, в 90-м году деньги у людей стали забирать. И это только один маленький штрих к тому, как проводилась новая экономическая реформа. Еще два слова скажу.
Конечно,
об этом.
Конечно, это важно.
Очень важно. Еще нюанс, о котором мало кто знает, даже историки, но кроме экономистов, может быть. Прежде чем новую экономическую политику начали проводить во всей Советской России, ведь об этом почти никто не знает, все принципы новой экономической политики были уже обкатаны. И вы не поверите, где? В Туркестане. Тот самый Туркестан, где мы помним по фильмам «Красные революционные шаровары» вручали. Именно в Туркестан оказался той самой экспериментальной площадкой, а по сегодняшнему мы можем сказать свободной экономической зоной, где все основные принципы новой экономической политики были обкатаны в течение нескольких лет. Почему? Я объясню. Но рулевой новой экономической политики был знаменитый Григорий Сокольников. Тот самый Сокольников, который вместе с Лениным в эмиграции строил партию большевиков, одновременно закончив Сорбонну, одновременно занимаясь экономикой. Он был очень хорошим организатором. Тот самый Сокольников, который вместе с Лениным вернулся в Российскую империю в том самом знаменитом опечатанном вагоне. Тот самый Сокольников, который первые часы после Великой Октябрьской революции, или как сейчас принято говорить, после Октябрьского переворота, пришел в Центробанк и сказал: «Все, дальше мы сами». И тем самым вот этим взял под контроль все банки Российской империи, воспрепятствовал выводу колоссального количества денег из Российской империи. Потому что именно благодаря Сокольникову эти деньги остались внутри страны. Именно этот Сокольников был назначен Лениным командующим в Туркестанский округ, где как раз мы все знаем по советскому кино и литературе, битва с басмачами, скачут на лошадях, сверкают саблями, и потом победили через какое-то время. А теперь-то мы знаем, почему победили. Победили не потому, что сверкали саблями, а потому, что Сокольников, будучи начальником Туркестана, ввел там свободную экономическую зону. Во-первых, потихоньку начал отдавать землю тем самым басмачам. Да. Во-вторых, ликвидировал, прекратил расстрелы. В-третьих, именно там он начал проводить, вот обкатывать денежную реформу. И оцените, как это было красиво сделано. Неграмотные дихкани, читать, писать не умеют. Ну, все абсолютно, это окраина империи. И он в течение 2 месяцев издает колоссальное количество инструкций для этих неграмотных дихкан, как поменять деньги старые на новые, куда их нужно отнести, что с ними нужно сделать, куда их нужно вложить. Павловская реформа. 3 часа от объявления до деноминации. В Туркестане это было в течение 2-3 месяцев. Это есть в книжке, это есть документы. Да? Именно там он проводит первую денежную реформу, и проблема Туркестана, проблема басмачества была решена не потому, что там мы героически сражались, хотя это тоже было. Она была решена правильной экономической политикой. И вот когда он провел это все в Туркестане, а надо сказать, что НЭП придумал Ленин. Мы можем по-разному относиться к Ленину, но у него было мощнейшее политическое чутье, и он понимал, еще 1-2 месяца, и страна рухнет. Да?
То есть он положил конец военному коммунизму.
Да, да, своей властью, а надо сказать...
Как, кстати, Троцкий реагировал, неизвестно.
Сейчас скажу. Надо сказать, что несмотря на наше представление о вот некоем таком культе Ленина, он, конечно, был, но Ленин был не всесилен. И когда Ленин выступил с предложением ввести новую экономическую политику, большинство проголосовали против. И тогда Ленин использовал последний аргумент. Он сказал: я тогда ухожу из Политбюро. Ну, можно от себя добавить, и уезжаю в Швейцарию. Да? Ну, нет, конечно, да. Вот. И он положил весь свой авторитет на то, чтобы начинать новую экономическую политику. По сути, откат назад, да, отказываться от идеалов революции на какое-то время. И тогда он зовет Сокольникова из Туркестана. Первые решения по НЭПу уже были приняты, да, и тогда он зовет, и тогда весь вот этот опыт туркестанский Сокольникова, он становится абсолютно востребованным. С точки зрения полезности этой информации для сегодняшнего дня. Что сделал Сокольников? Вольно или невольно? Они сначала все принципы новой экономической политики обкатали на отдельном регионе. И забегая вперед или назад, могу сказать, если бы в 88-89 году все принципы шоковой терапии, Гайдар, проверил бы к примеру, на Нижегородской области, к примеру, да, возможно, результаты были бы для нашей страны и последствия были бы другими.
Вот у меня как раз такой вопрос. Смотри, мы сейчас переживаем то, что происходит на Украине. И, конечно, недобрым словом вспоминают, собственно, он другого, наверное, и не заслуживает, события в Беловежской пуще, когда был подписан вот этот новый контракт, так скажем, государственного устройства СССР бывшего, причем что мандата от народов СССР на такое решение у этих руководителей не было вовсе. Напротив, был референдум, на котором все высказались «да» за обновленный, «да» за реформированный, но Советский Союз. Недавно я видел старую запись в передаче Гордона, известного деятеля, с Кравчуком, который стоял вот у истоков, у колыбели этого нарождающегося нового мира на пространстве, на постсоветском. И он тогда же там говорил о том, что признавал, что, в общем-то, Украина, Россия, Беларусь, в общем, единый народ. Он жил не в центре Украины, а как раз на периферии, там, где эти народы взаимодействовали. Но у меня вопрос, связанный с экономикой. Вот тот факт, что состоялась эта Беловежская пуща, этот распад, то, что руководители эти позволили себе, ну, так просто наплевательски отнеслись к волеизъявлению своих же народов, это было подготовлено вот той ситуацией, которая вот произошла, вот эти страшные цифры, о которых вы говорите. Я, кстати, вот с удивлением еще дальше прочел, 8 раз упало производство станков за 5 лет.
Из стального проката.
Сельскохозяйственные угодья сократились на 30%. А промышленный гигант, кстати, был куплен в 93-94 годах всего за 2,7 миллиона долларов, копейки.
По цене элитной недвижимости в Москве
всего. Да. Ну, да, вот именно. Ну, да. Вот давай сначала.
Да, да.
Было ли это подготовлено?
Значит, все, что происходило в Беловежской пуще, конечно, имело большое количество причин, больших и маленьких. Там было много причин, несколько были очень важных причин и определяющих. Слом всех экономических отношений вот к тому моменту, он, конечно, был одной из причин того, что Советский Союз перестал существовать. Почему это произошло? И почему именно экономика здесь оказалась одной из такой причин? Во-первых, как говорят, человек слаб, да? И люди, те самые красные директора, и те самые красные губернаторы, как потом можно было бы говорить, и те самые красные секретари ЦК, и руководители региона в какой-то момент, во-первых, они почувствовали слабину.
Слабину центра?
Да, слабину центра, рука ослабла, да. А плох тот секретарь ЦК был, который не хотел стать президентом, почувствовал запах крови погибшей страны, и который не хотел бы пройти по красной дорожке во время государственного визита в Париж, в Бонн, в Нью-Йорк там, и так далее. Да? То есть всем очень хотел, во-первых, очень хотелось всем стать президентом. Страшно хоть, и Кравчуку тоже. И всем хотелось превратиться в легитимных глав государств. Шанс, история, такой шанс дает один раз в тысячу лет. Это раз. Да. Во-вторых, выяснилось в тот момент, что когда страна начала подходить, там уже шепотом стали произносить слово «приватизация», вдруг почувствовали все запах денег. Да? А на приватизации это колоссальные деньги. А мы с вами понимаем, какой колоссальный промышленный потенциал имела советская Украина. Колоссальный потенциал. И вот ощущение того, что уже
кстати,
можно...
Кстати, извини, самый да, мощный, я не говорю о России.
Мощный, самый мощный.
Самый мощный из всех других республик.
Да, да. Ощущение того, что, во-первых, уже можно... Да? А во-вторых, что это колоссальный ресурс и колоссальные деньги. Да? И прикрываясь словами Гайдара о том, что рынок отрегулирует все, ну, словами так называемых молодых тогда, сегодня уже далеко не молодых, а некоторых уже и нет в живых.
А некоторые уехали.
Некоторые уехали, да. И вот это магическое слово «рынок отрегулирует все» – это был такой волшебный плащ-невидимка, который мог укрыть все. И, конечно, колоссальный, и уже почувствовал запах вот этой колоссальной масштаб космической приватизации, которая могла принести космические деньги, он уже явственно витал над Беловежской пущей, и, собственно, все, кроме Бориса Николаевича, чувствовали этот запах. Борис Николаевич чувствовал запах той самой рюмки, без которой он не садился за стол, и я когда-то, мне немецкие наши товарищи, которые работали вместе с Гельмутом Колем, говорили, что, он, что без рюмки он не начинал ни одного разговора, но это отдельная тема. Yeah. Вот каким образом это было все пропито. Но все остальные...
Ну, еще запах власти, наверное, да. Все-таки он хотел ее...
Запах власти у него был приправлен все-таки запахом водочки с икоркой все-таки.
Понятно.
Понимаете, как это не трагично звучит сегодня, но тем не менее.
Да.
И вот этот запах каких-то безумных совершенно денег и возможностей, он явственно витал над Беловежской Норвежской пущи. Вот, и он шибал в нос и тем людям, которые были там, включая Кравчука, да, и тем людям, которые стояли за Кравчуком. А я хочу сказать, что напомнит о том, что как только это произошло, буквально в считанные месяцы, Россия, другие союзные республики, на Украине появилось какое-то количество невероятно космически богатых людей. И я всегда в таких случаях спрашиваю, они что, решили теорему Ферма? Они придумали Facebook, которого еще тогда не было, да? Они сделали какое-то невероятное совершенно изобретение? Нет. Все их космические деньги как раз были заработаны на последствиях вот той самой непродуманной экономической реформы умирающего Советского Союза. Там,
и накопленного им богатства, и народами Советского Союза. Богатства,
да.
Спасибо. Вот еще коснемся одного исторического момента, о котором вы писали и говорили. Начну так немножко, может быть, издалека. Сейчас многие говорят об этом, ну, и президент говорил, это и известно было, что многие области, вот в частности, Луганскую, Донецкую, да не только, Новороссию, передали в Украину, ну, это был такой замысел укрепить пролетариат Украины, потому что Украина была сельскохозяйственной страной, областью, частью России, и ну, нужно было как-то вот эту крестьянскую массу разбавить сознательным пролетариатом, шахтерами, сталеварами, ну и прочее. И это было сделано. Да, кстати... Тот же украинский язык, да, например, был поощрялся такими деятелями, как Каганович, да, вводился широко, иногда неоправданно широко, потому что не было такой массы населения, которое было готово на нем говорить. Но, тем не менее, это было. Я люблю украинский язык.
И я люблю.
Полтавский особенно
и
говор.
И песни на украинском,
да,
языке.
Да, ну, это вообще певучесть украинцев, это известно. Нет, я в данном случае не против украинского языка. Я говорю о том, что это поощрялось из советского
это
центра.
Это навязывалось.
И вот
навязывалось.
У вас есть такой труд под названием «Союз республик имени Сталина». Вот можно об этом немножко?
Конечно.
В чем была искусственность такого подхода, а в чем была, может быть, и...
Значит, ну вот за последние 8 лет с момента кризиса в российско-украинских отношениях, особенно за последние дни и недели, конечно, внимания к этой теме достаточно много, и уже вот этот информационный вакуум, он несколько разбавлен был, потому что до недавнего времени вообще не понимали, как это все происходило. И советскую Украину в советских границах воспринимали как данность со времен Богдана Хмельницкого и Переславской Рады. И большинство из нас ну, всерьез считали, что вот та самая Украина, которая есть, это она присоединилась во время Переславской Рады там, к Российской империи. Хотя, конечно, это не так. Вот. И сегодня мы уже чуть больше об этом знаем, но я хочу сказать, что, во-первых, действительно, Украину в ее советских границах создавал Сталин по инициативе Ленина. Поэтому, когда, вот, когда последние 8 лет на Украине все время сносили памятники Ленину, вот, то это вообще, конечно, выглядит историческим нонсенсом, потому что больше, чем Ленин и Сталин, для сегодняшней Украины не сделал никто. Это во-первых, да. Во-вторых, конечно, не все так просто, как кажется сегодня, потому что там была внутренняя логика, мы можем по-разному относиться к Ленину и к Сталину, но с точки зрения ситуации, которая там складывалась, то, что происходило тогда, оно не имело некую детерминацию, такую причинную обусловленность. А причинная обусловленность заключалась в том, что как только закончилось Первая мировая война, как только прошла революция, началась гражданская война, и когда была объявлена там, декларация самоопределения народов, то, конечно, все национальные как бы, окраины засобирались в сторону. Засобиралась и Украина, конечно, которая там была образована Украинская Рада во главе с человеком, который потом каким-то образом стал советским академиком Грушевским, хотя он был стопроцентный агент влияния Германии, и, в общем, никто этого не скрывал. И он, кстати, там, один из отцов в 20 веке, по крайней мере, официального государственного украинского национализма. Так вот, во главе с Грушевским была объявлена Рада. Вот был проведен, я почему так подробно сейчас об этом говорю, потому что там станет понятно, был проведен съезд Советов, и на этом съезде Украинская Рада победила большевиков. И Украинская Рада, победив большевиков, сразу собиралась куда? В лучших традициях туда, ближе к Польше и Германии. И власть большевиков была в цейтноте тогда, сил не было. Вот, и тогда нужно было что-то придумать, чтобы перебить вот эти вот аппаратные игры Центральной Рады. Рада собиралась уходить не просто так вот с той Украиной, которая она собиралась забирать Воронежщину, Курщину, там вот есть очень интересный документ, универсал Рады, там, где перечисление регионов, в составе которых они собирались уйти туда поближе к Германии.
Что говорить, Козельск входил в Черниговскую
губернию. Да, так вот, тогда, так вот для того, чтобы это не произошло и, грубо говоря, не отпустить Украину в Германию, тогда как раз был придуман ход о том, что провести свой съезд в Харькове, где победили большевики, но для того, чтобы этот съезд считался всеукраинским, общем, виртуально пока только. Все большевистские организации промышленного юга, Новороссии, Донецка, Луганска, ну, тогда еще там было, Донецко-Криворожской республики, все формально вошли в состав вот этой вот украинской партийной организации. Поэтому сначала виртуально Украина стала большевистской,
формировалась республика.
А потом происходят очень быстрые решения. Во-первых, Сталин сначала быстро очень ликвидирует Донецко-Криворожскую республику. Она была центрального подчинения, напрямую подчинялась Москве. Это абсолютно русский регион. Да? Во-вторых, потом он создает Донецкую губернию на этом месте, присоединяет туда части Луганской, Ростовской. Что такое Макеевка? Это часть бывшего войска Донского, часть Ростовской области со временем. Присоединяет даже российский Таганрог, и все это отдается в состав Советской Украины. Для чего? Для того, чтобы эта Украина была большевистской.
Понятно. Ну, а потом Хрущев, к этому, может, еще потом вернемся. Продолжим. Да. Спасибо. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напомню, гость программы Игорь Станиславович Прокопенко, известный писатель, документалист, семикратный лауреат премии ТЭФИ и автор программы «Военная тайна» на РЕН-ТВ. Спасибо большое. Мы не прощаемся надолго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.